Ульяна Муратова. Тринадцатая дочь. Книга первая. Задача первая. Учиться. Глава первая. О том, как я соглашаюсь на сомнительную поездку. Закрыв рабочую почту, я глубоко вздохнула и улыбнулась. Повезло. Нет, серьезно, опять повезло. Анфиса смотрела из-под лобья. Ее такие ситуации всегда бесят. А сидящая рядом кудрявая Ленка только посмеялась. Она легкая и независтливая. Поэтому мы с ней хорошо сдружились, несмотря на разницу в возрасте. А вообще мне с людьми не так просто сходиться. Потому что мне патологически везет. Думаете, это такой шикарный жизненный бонус? Тут как посмотреть. С одной стороны, приятно приходить на остановку и тут же садиться именно в свою маршрутку. С другой, мало вокруг людей, которые могут искренне порадоваться тому, что ты выиграла в лотерею. Восьмой раз! Вот и сейчас Томас повздыхал в ответ на мое щебетание и срочно отгрузил 10 пар сапог с бесплатной доставкой. Одной из дочек нефтедобывающей компании внезапно понадобились 10 пар очень редких сапог. Ни у кого в наличии их не было, но я настолько оперативно договорилась о поставке, что их уже отгрузили вместе с другой партией товара, и приедут они в Москву на следующей неделе. В общем, купила я их по 63 евро за пару. Забрала у Томаса со склада остатки как раз 10 пар, которые оказались скидочными и неприкаянными. А продаст их Дмитрий Геннадьевич по 27 544 рубля и 17 копеек. Вот такая конвертация по внутреннему курсу нашего комдира. Почему-то он торговал товарами исключительно вот с такими неровными ценниками, видимо, для солидности. Дмитрий Геннадьевич — это наш коммерческий директор, хваткий мужик с железной печенью, который уже исколесил весь Дальний Восток и крайний север страны. В конторе он бывал наездами, и уже через неделю офисного труда желание прибухнуть с кем-то из отделов техники безопасности или снабжения очередного предприятия гнало его обратно на севера. Но в связи с тем, что из своих запоев он привозил многомиллионные спецификации на поставки, ценили его очень высоко. Работу он любил до одури, разбирался в спецодежде потрясающе, а запои себе смиренно прощал, скорбно признавая свое и мировое несовершенство. Его заместителем и была Леночка, которая обладала двумя несомненными талантами, быстро и четко выполняла все поставленные задачи и умела разгадывать пьяную речь Дмитрия Геннадьевича. Причем никто не мог понять, как именно ей это удавалось. Бывает, звонит он из очередной командировки.
Псовка-бург-ик-да?
Добрый день. На Ямбург я отгрузила неделю назад. Думаю, что через пару дней уже будет на месте. Что-то еще?
Ик-ки-же?
«Да, защитные очки тоже отгрузила. Я вам там коробку оранжевым скотчем пометила, чтобы вы не искали». Вот так они и общались. Самое интересное, что ни разу Лена не ошиблась в том, что ему требовалось. Иногда он слал фотки, где на размокшей салфетке разными почерками кто-то вывел странные каракули. Мы в офисе называли их бухоиероглифами. Любую алкописьменность она оперативно расшифровывала. Формировала в ответ коммерческое предложение и отправляла сразу в виде факса или письма. Иногда Дмитрий Геннадьевич не мог четко сформулировать, кому именно адресовать коммерческое предложение, поэтому просто высылал селфи с нужным персонажем. Эти задачки Ленка тоже щелкала, как орешки. Потянувшись и посмотрев на часы, я предложила. «Девчонки, пойдем обедать, сил уже нет никаких». «Да», — принюхалась Ленка, — «там, кажется, пирожки сегодня». «Или беляши», — весомо добавила Инна. «Беляши мы тоже уважали». «Вам лишь бы жрать», — раздраженно бросила Анфиса. Она уже вторую неделю сидела на диете, поэтому мы не обиделись. Периодически каждый из нас проходил этот этап, когда мнилось, будто пятая точка станет меньше, если отказаться от сладкого и мучного. То ли мы отказывались слишком ненадолго, то ли дело еще в чем-то, но пятая точка только росла, а вместе с ней росли раздражительность и желание убивать. Всего нас в кабинете сидело семеро, и назывались мы отделом закупок. Нашей начальницей значилась Леночка, и, по-хорошему, сидеть бы ей в отделе продаж, но ей у нас больше нравилось, поэтому она числилась заместителем по закупкам. Все запросы от Дмитрия Геннадьевича обрабатывала всегда только она. Когда кому-то на почту приходило письмо для Лены, его тут же перенаправляли ей. По синей лавочке Дмитрий Геннадьевич обычно не мог вспомнить ее адрес электронной почты, поэтому писал первому попавшемуся сотруднику. Кстати, других Лен в компании принципиально не нанимали. Взяли пару лет назад одну тёзку, так она чуть не сорвала важную поставку, когда получила такое письмо. Вины ее, конечно, в этом никакой. Но Дмитрий Геннадьевич уперся рогом, и девушку уволили, выплатив хороший бонус. Начальница Елена была исключительно номинальной, поэтому мы прекрасно дружили, общались и получали на совещаниях абсолютно на равных. Чаще, конечно, похвалу, но и нагоняи случались. Когда я уже накинула легкий приталенный пиджак поверх платья, в кабинет зашел молодой мужчина. Слегка запутавшись в рукаве, я не сразу его рассмотрела, только, отметив, как жадно пожирала его глазами Анфиса, обернулась. Сердце пропустило 3 удара, а желание глупо захихикать стало просто непереносимым. Из дальнего угла кабинета хихиканье таки раздалось, ведь мы Инна с Танькой не сдержались. Вообще, кабинет у нас просторный, но с появлением этого индивида он сразу сжался до размеров подсобки. «Здравствуйте, коммерческий отдел, дальше по коридору», — максимально вежливо сказала ему я, пока рядом замерла Ленка с дебильным выражением лица. Оставалось только рот открыть, и картина «Колхозник при виде Ленина» стала бы полной. Обсмотреть было на что. Высоченный красавчик, косая сажень в плечах, пепельноволосый, с янтарно-карими глазами, взгляд которых не отрывался от моего лица. Тонкая темно-синяя водолазка обтягивала всю его могучую анатомию самым провокационным образом. Бедный, наверное, не смог найти нужный размер. Джинсы плотно облегали мускулистые ляжки. Интересно, это к нам стриптизеры с сизами пожаловали? Что ему тут нужно? Лабораторные очки, чтобы бабы слюнями не забрызгивали? Или сапоги противоскользящие, чтобы на этих слюнях ноги не разъезжались? А то джинсы-то лопнут. В общем, не жизнь, а сплошные трудности. Он, наверное, мусор в маск-халате выносит, чтобы соседки не кидались на амбразуру его возмутительной сексапильности. «Извините, у нас обед. Коммерческий отдел дальше по коридору», — чуть раздраженно повторила я. Немного рассердила реакция девочек на этот образчик мужской красоты. Того и гляди, пол закапают. А в столовой, между прочим, пирожки. Их сейчас раскупят более расторопные коллеги.
«Обед? Тогда пообедаешь со мной».
Полностью проигнорировав мое предложение отправиться в коммерческий отдел, ответил стриптизер. Голос у него, естественно, был глубокий, низкий и приятный до мурашек. Гадство какое-то, а не голос. «Извините, у нас закрытая столовая только для сотрудников», — вежливо ответила я.
«Тут рядом есть ресторан», — ответил он.
И тут я поняла, что водолазка слишком туго обтягивала ему шею, передавливая ток крови к голове. Наше предприятие находилось в промзоне. Рядом не то что ресторана, замызганной шаурмячной не было. Вообще ничего не было, даже тротуара. Ближайший островок цивилизации — проходная завода с неизменной вахтершей Зинаидой Павловной. «Рядом — это где? В Твери?» Саркастически поинтересовалась я, за что удостоилась 7 взглядов, одного удивленного мужского и 6 осуждающих женских.
«Можно и в Твери», — покладисто кивнул стриптизер.
Я скривилась. «Ну, не люблю настолько красивых мужиков. Будучи жуткой собственницей, в жизни не выдержу отношений с парнем, при виде которого у большей части женского населения возникает желание отдаться прямо на месте».
«Извините, это шутка», — набрав в легкие воздуха, пояснила я.
«Смешная», — без эмоций согласился он, и Инна хихикнула. Краем глаза я заметила, что улыбается не только она. «А вот я, не занятая, с удовольствием разведала бы, где тут у нас ресторан недалеко», — томно проворковала Анфиса. «Эк ее приложила, то ли от голодной жизни, то ли от вида нашего визитера, который, кстати, до сих пор загораживал проход».
На Анфиску он даже головы не повернул, а я мысленно выругалась. Игнорирует ее он, а нервы трепать она будет мне. Вот как прекрасно сложилось. Берите Анфису и с ней обедайте, а мы пойдем в столовую, пока там пирожки не раскупили.
Думаю, что уже раскупили, очнулась наконец Ленка.
Как тебя зовут? Проигнорировав мое гениальное предложение, спросил стриптизер.
Лейла Ахмедовна, заместитель начальника отдела закупок, представилась я. А вы по какому вопросу?
Видимо, по вопросу закупок, задумчиво ответил он, продолжая сверлить меня взглядом.
Девушка, я, конечно, видная, но лучше бы он меня видел издалека. Например, из Новосиба.
Тогда приходите после обеда, вас проконсультирует Инна, нахмурилась я, а в помещение попытался войти Дмитрий Геннадьевич.
«Извините, разрешите протиснуться?» — жизнерадостно пробасил он посетителю и таки проскользнул в отдел. «Девочки, почему не на обеде? Лен, что там с отгрузкой на Астрахань?»
«Уже почти собрали, до конца дня будет готово, там небольшая пересортица на складе, но все же выяснили и положили правильные позиции, я проконтролировала».
«Хорошо, тогда марш на обед, сегодня короткий день, нечего тут рассиживаться, а вы к кому?»
Комдир явил визитеру харизматичную улыбку, уже прикидывая, о чем с ним можно было бы выпить. Серая рубашка натянулась на округлом животе, а в мутно-голубых глазах мелькнул задорный огонек.
«К Лейле Ахмедовне», — наконец оторвал взгляд от меня странный посетитель. «Прошу вашего разрешения похитить ее до конца дня. По вопросу закупок».
Я улыбнулась, ожидая, как ловко комдир сейчас отбреет красавчика. У него с нахалами разговор короткий.
Дмитрий Геннадьевич тряхнул сидеющей шевелюрой и беззаботно улыбнулся.
«Айн момент, любезный. Лейла, по спагам же все решено уже?»
Он вопросительно посмотрел на меня, пришлось кивнуть в ответ.
«Тогда свободно до понедельника. Нечего в офисе стулья протирать, если вся работа сделана. А вы оставьте, пожалуйста, визитку, будем хоть знать, кто похититель. И приглашение на свадьбу прислать не забудьте».
Комдир подмигнул визитеру, чем вызвал шок у меня, а у Анфисы гримасу зависти. Взяв визитку, начальник подхватил меня под локоток, буквально впихнув стриптизера и заставив потерять равновесие. Я едва не рухнула в объятия незнакомца. Тот глубоко вздохнул, поймал, аккуратно придержал за талию и повел рукой, пропуская остальных на выход. Пока я приходила в себя, подбирая слова, девочки двинулись из кабинета гуськом. Отпрянуть от красавчика уже не получилось бы, не устроив драку в проходе между столами. Стоило коллегам покинуть кабинет, как красавчик посмотрел мне в глаза, растянул губы в совершенно шальной улыбке и, продолжая придерживать за руку, двинулся к двери.
«А мое согласие вам что, не требуется?» — заортачилась я на выходе из здания, когда уже немного очнулась и поняла, что меня в неизвестном направлении ведет какой-то незнакомый двухметровый мужик. Хотя подозревать его в намерении изнасиловать, наверное, глупо. К таким девчонки обычно сами в постель прыгают.
«Требуется, но не думаю, что смогу его получить в этой обстановке».
«То есть вы считаете, что дело в обстановке?» — фыркнула я.
«Конечно. А в чем еще?»
Так искренне удивился он, что я не выдержала и рассмеялась. Он тоже улыбнулся в ответ, но причины для веселья у нас явно были разные. «Так, во-первых, отпустите мою руку. Во-вторых, скажите, куда вы пытались меня утащить. В-третьих, объясните, кто вы такой».
«Мы с тобой идем обедать, я все объясню, тебе ничего не угрожает». В его словах чувствовалась такая уверенность, что я мысленно махнула рукой. «Ну что он мне сделает в людном месте? Покусает?» «Последний раз я ходила на свидание почти полгода назад, так почему бы и нет? Деньги есть, хватит даже на самое фешенебельное московское заведение. С работы отпустили аж до понедельника, ну и зачем сопротивляться?» «При самом плохом исходе у меня просто появится новая история о дурацком свидании». Видимо, почуяв слабину, он аккуратно направил меня в сторону клиентской стоянки. На улице оказалась зябко, и я невольно поежилась.
«Замерзла? Подожди, в машине согреешься», — заметил он, и я как-то даже растерялась от такой заботы.
А стрип